Международная жизнь. Внешняя политика. Дипломатия. Экономика.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня в студии я, ведущая Евгения Пядышева, ответственный секретарь журнала «Международная жизнь». И наш гость, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, доктор политических наук, профессор Александр Владимирович Фролов. Здравствуйте, Александр Владимирович.
Добрый день.
Для тех, кто впервые слышит нашу передачу, хотела бы пояснить, почему ответственный секретарь печатного СМИ выступает в качестве ведущей радиопрограммы. Журнал «Международная жизнь» Министерства иностранных дел России выходит практически без перерыва, более 90 лет. Мы пишем не только о событиях общего информационного потока, но и высвечиваем нюансы внешней политики, мировой экономики, безопасности, мировой истории. Мы пишем только о том, что есть на самом деле, о том, что действительно важно. Мы углубляемся в суть событий и проблем, открываем скрытые детали международного процесса. С нашей точки зрения, было бы правильно расширить нашу аудиторию, обсуждать эти проблемы в радиоэфире. А сейчас предлагаю послушать анонс последнего номера нашего журнала.
Политика. Дипломатия. Мировая экономика. Международная жизнь.
Рассуждая о современной внешней политике США, Андрей Картунов, генеральный директор Российского совета по международным делам, и Александр Фролов, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений, сошлись на том, что Америка – страна до сих пор очень провинциальная. Американцы в целом мало интересуются внешней политикой и плохо ориентируются в ее тонкостях. Поэтому идеологам часто бывает легче навязать свою точку зрения обществу. Картинка, которую они транслируют, понятна и доходчива. В мире есть хорошие парни и плохие парни. Самые хорошие – США и их союзники. Самые плохие – все те, кто с Америкой не согласен и упорно не принимает американское лидерство. Специалист в области иберийских исследований Иван Попов, анализируя выборы в Испании, пишет: «Тот факт, что почти 2 миллиона жителей Каталонии проголосовали за политические силы, впервые в постфранкистский период открыто выступившие за разрыв с Испанией, подтверждает реальность угрозы целостности страны. Это констатация серьезнейшего кризиса во взаимоотношениях самого развитого региона Испании с ее политическим центром. Причем самое опасное в этом кризисе то, что политическое руководство ни в Мадриде, ни в Барселоне не показывает готовности к поиску компромиссов». Чрезвычайный полномочный посол Аргентины в России Пабло Ансельмо Тетаманти считает, что за долгий 130-летний период дипломатических отношений наши страны смогли преодолеть трудные моменты и укрепить наши отношения, основываясь на общности интересов и совпадении взглядов. Так было в XIX веке, когда только начинались наши отношения, так и в XX веке, когда в самом его начале российские граждане уезжали, чтобы обосноваться в Аргентине, а также во времена третьей волны иммиграции. Важнейшим событием, которое явилось вкладом в формирование нашей культуры, стало открытие первой православной церкви в Латинской Америке. Также подтверждением наших связей стало подписание первых соглашений в начале 50-х и середине 70-х годов, что свидетельствовало об окончании периода инертности. Ныне Россия ставит перед собой в Средиземноморье куда более скромные задачи по сравнению с теми, которые преследовал в этом регионе Советский Союз, претендовавший на поддержание военно-стратегического и политического паритета с Западом, утверждает российский политолог Диана Малышева. Российская политика в отношении средиземноморских государств лишена также той сильной идеологической составляющей, которая была присуща внешней политике СССР.
Международная жизнь. Актуальный диалог.
Еще раз позвольте представить нашего гостя Александр Владимирович Фролов, специалист в области международных отношений. В течение длительного времени занимается Арабским Востоком. Сегодня я предлагаю вот какую тему для разговора. За последний месяц произошло очень много событий, и в основном они трагические, связаны с террористическим актом. Несколько дней назад был сбит наш самолет, и, конечно, все информационное поле занято обсуждением этого трагического события. Но это событие, этот вопрос, я бы хотела рассмотреть, может быть, с более глобальных позиций. Посмотреть на наши отношения с Турцией и на то, что происходит в Сирии, более широко. Александр Владимирович, вы, наверное, как никто другой знаете, что в политике ничего не бывает однозначно. Мало какие процессы совсем прозрачны или лежат на поверхности. И думаю, что в полной мере это можно отнести к российско-турецким отношениям. Как говорится, Восток – дело тонкое. Казалось бы, страна нам очень близкая и географически, и в историческом плане. Правда, наше историческое общение в основном проходило на поле боя, но всегда заканчивалось миром. В 90-е годы Турция для нас начала открываться с другой стороны, туристической. Этот процесс доставил выгоду и удовольствие обеим сторонам. Уровень народной дипломатии увеличился и за счет достаточного количества российских студентов, которые и сейчас учатся в турецких университетах. Немало российско-турецких семей живут благополучной жизнью и в России, и в Турции. Вообще наши люди привыкли к Турции, относятся тепло и почти по-родственному. Но на экономическом уровне у нас никогда не складывалось такой вот благостной картинки. Все последние годы мы кружили по кругу, обсуждали выгодные проекты, но до финальной точки, наверное, так и не дошли. И, конечно же, самым главным камнем преткновения в наших отношениях были и остаются идеологические и политические отношения. И прежде всего это позиции, которые касаются Сирии. Конечно, российская и турецкая позиция в отношении Башара Асада и вообще что происходит на территории Сирии расходятся диаметрально. И в связи с этим возникает вопрос, вспоминая вот последнее событие, самолет, который сбили турецкие войска. Вот скажите, у вас не создается впечатление, что вот этот самолет был сбит, это была не какая-то заранее продуманная политическая акция, а что просто его сбили, потому что турки паникуют, потому что создается очень нервозная ситуация в мире. Как вы считаете, вообще зачем надо было сбивать этот самолет?
Я, во-первых, хочу сказать, что действительно очень много сказано вот в предыдущие дни по поводу ситуации с самолетом. Но я хочу предостеречь от двух вещей. От очень простых оценок, от упрощений, потому что Ближний Восток, как никакой другой регион, не терпит упрощений. Ситуация здесь очень сложная, многоплановая, она очень волатильная. Вот. Потом я бы предостерег говорить о том, что это турки запаниковали, просто в панике там стреляют куда угодно. Нет, это все не так. Здесь, видимо, какой-то определенный продуманный ход, а вот что кроется за этим продуманным ходом, нужно размышлять и думать. Но главный вопрос, конечно, заключается еще и в следующем. Напомню вам, что недавно состоялись российско-турецкие встречи на высшем уровне. В Москве был проведен очень крупный форум по российско-турецкому сотрудничеству с участием 200 и более специалистов, на котором обсуждались перспективы наших отношений. Вспомнили турки сами, что 100 лет мы не воевали с этой страной, что 95 лет со дня установления дипломатических отношений, что мы должны довести объем взаимной торговли до 100 миллиардов долларов и так дальше. Вот все это в одночасье рухнуло. В чем причина? Но я бы еще задал такой вопрос. Почему именно Сирия оказалась вот в центре вот этой вот, если можно так сказать, подковерной борьбы? Сирия вроде, с одной стороны, никогда не играла такой ключевой роли, даже в ближневосточном конфликте, она как бы стояла на втором плане, и вот вдруг Сирия оказалась в центре событий. Ну, я бы упомянул в связи с этим несколько факторов. Ну, во-первых, саму Турцию. Как мы говорили, Турция – это непростое государство с элементами имперского мышления, и Турция стремится распространить свое влияние на соседние государства. Ну, основоположник неоосманизма, нынешний премьер Турции Давутоглу и президент Эрдоган, они готовы распространять эти идеи. В реальности Сирия оказалась той страной, где они, в принципе, могли бы распространить и идеи свои, и влияние. Вот почему Турция на 180 градусов сменила свою позицию в отношении Сирии с началом арабских революций и заняла сторону, противоположную президенту Башару Асаду. Вторая проблема, которая заключается в нынешней ситуации, это в том, что вот арабские революции где-то бродили, они совершились везде, в Тунисе, в Египте, в других странах, в Ливии. А вот в Сирии эти революции засели очень надолго. 4 года идет война. Если революции назывались оранжевые, то, наверное, никому в голову не придет сейчас называть сирийскую революцию и последующую гражданскую войну какой-то оранжевой революцией. Это все-таки погибло 250 тысяч человек, 250 000, и примерно где-то 12 миллионов человек покинули места своего постоянного проживания. Это страшное разрушение инфраструктуры государства, городов, дорог, нефтехранилищ, там, терминалов, всего чего угодно.
Но это гражданская война, по сути.
Это гражданская война. Значит, роль Соединенных Штатов Америки. Все время привыкли говорить, что да, за теми или иными событиями стоят или не стоят Соединенные Штаты Америки. Но объективно есть один такой фактор. Соединенные Штаты Америки несколько дистанцировались от Ближнего Востока. Я не хочу сказать и не буду говорить, что они уходят оттуда. Они не уходят оттуда. Ближний Восток все время для них будет очень важный. Но элемент дистанцирования существует. Прежде всего он связан с тем, что Соединенные Штаты Америки переходят на преимущественное потребление собственной нефти и нефти из ближайших стран Мексики, Канады и прочих. И поэтому естественно, что такое внимание, которое они уделяли Ближнему Востоку в прежнем формате, они ему уже не уделяют. И еще один очень важный фактор – это приход на Ближний Восток России как влиятельного игрока после долгого перерыва, когда Советский Союз самоустранился от ближневосточных проблем. Теперь Россия приходит туда, понимает, что она связана с этими ближневосточными проблемами, что она не может от них отделаться. Вот причины, которые, значит, поставили Сирию, я считаю, что в центр нынешней ситуации на Ближнем Востоке.
Но ситуация в Сирии заключается в том, что на территории идет противоборство между десятками совершенно разных сил. С одной стороны, есть правительственные войска, с другой стороны, какая-то большая оппозиция и ИГИЛ, исламское государство. И мы с вами предполагаем, что этих группировок, этих командных центров, их больше, чем около 50, потому что только 47 организаций подписали петицию, да, известную.
Вот что сейчас идет в Сирии, это идет своего рода борьба за группировки, а вернее, много есть внешних акторов, как говорят, действующих лиц, которые участвуют прямо или косвенно во внутреннем сирийском конфликте, включая Турцию, Россию, Иран, Саудовскую Аравию, некоторые другие арабские страны, Соединенные Штаты Америки, Францию и всех прочих. Вопрос стоит так. Кто будет править после того, как уйдет Башар Асад? Но вопрос можно ставить еще в плане, а уйдет ли Башар Асад? Но вопрос заключается в том, что каждая из действующих сторон хочет потенциально протолкнуть свою группировку на лидирующие позиции, чтобы потом играть доминирующую роль в Сирии. Что такое поддержка группировки? Это не то, что, ребята, вот мы вас поддерживаем и все. Поскольку вооруженная борьба идет не только между Башаром Асадом и противостоящими группировками, но и между противостоящими группировками тоже идет борьба. Причем группировки вот эти вот, они все волатильные. Если мы возьмем начало конфликта, 2011-2012 год и нынешний год, то формат этих группировок тоже изменился. Кто-то перешел на сторону туда-сюда, кто-то занял более умеренные позиции, кто-то, наоборот, отошел к радикалам. Разобраться с этим очень сложно, особенно в горниле гражданской войны.
Ну и как же собираются, значит, что составить некий список?
Этот список должен составляться и должны определяться, кто с кем. Но вопрос еще состоит в другом. В чем состоит поддержка группировок? Поддержка группировок и влияние через группировки состоит в двух очень простых вещах. Первая вещь – это финансы, а вторая вещь – это оружие. И в этой ситуации решать проблему очень сложно, потому что если ты хочешь, чтобы твоя группировка возобладала, дай ей больше денег, дай ей больше оружия. Турция играет точно такую же роль. Но я скажу вам и другую вещь, что в конечном итоге для Турции конфликт этот еще в чем заключается? Турция не, скажем так, не нефтедобывающая страна. Не нефтедобывающая страна. Через ИГИЛ Турция становится нефтедобывающей страной. Они имеют
возможность. Опосредованно, да?
Они имеют, конечно, они могут покупать нефть. Берут у них за 10-12 долларов за баррель, продают за 50. Хороший бизнес. Не надо ничего там, ни нефтевышки строить, ничего, просто берешь нефть и перепродаешь. Но я должен предостеречь. В каком плане? Потому что есть такое понимание, что мы вот влияем на группировку, и она будет петь наши песни. Вот этого может не произойти. И я стопроцентно уверен, что Турция не влияет стопроцентно на те группировки, с которыми она взаимодействует. И более того, это своего рода сложился симбиоз. Они вот привыкли сосуществовать, как в природе существует симбиоз. Допустим, существует акула, рядом с ней живет рыба-прилипала, которая доедает ее пищу, чистит ей рот, там тело чистит. Ну, примерно они взаимодействуют каким-то образом между собой. Но в дальнейшем никто не может поручиться, что эти группировки будут петь турецкие песни и будут плясать под их дудку. И более того,
так же, как и американские, или катарские, или
Саудо-Аравийские. Естественно, да. Поэтому через группировки это порочный путь, если мы хотим каким-то образом решать. Есть еще один очень важный вопрос, который сейчас является наиболее актуальным. А каким сегментом, какой долей территории Сирии влияние владеют те или иные группировки? Может быть, они владеют каким-то маленьким, там, 0,1%. И не могут они, в принципе, эта группировка, если делать на нее ставки, она не может стать доминирующей в Сирии. Если, допустим, правительственные войска владеют 60% территории, то это самая влиятельная, оказывается, группировка. Теперь я вернусь к проблеме Башара Асада, о которой мы говорили. Ближний Восток – это регион, где все взаимоотношения в любом государстве, какое ни возьмите, они построены на балансе интересов различных религиозных группировок, кланов и так далее и тому подобное. В Сирии алавиты, составляющие, скажем, не самую большую, а может быть даже незначительную по сравнению с другими группировками часть населения, тем не менее являются правящей группировкой. Но дело в другом. Дело в том, что вот с их правлением, может быть, они считаются более просвещенными людьми, еще какими-то считались. Все примирились, они привыкли жить вот в этой ситуации. Стоило вот только помешать вот эти все карты, как воцаряется хаос, кровопролитие и тому подобное. Потому что идет переформатирование всего. Вот возьмите, например, Ирак. В Ираке 55% населения – это шииты, 45% – сунниты. Правили сунниты. Был относительно стабильный мир в стране, но как только поменяли наоборот, поставили шиитов у руководства, все поменялось.
Вот в связи с этой вашей речью у меня возникает вот какой вопрос. Понятно, да, мы сейчас живем во времена перемен и наблюдаем, как буквально на наших глазах рушится старая политическая система и возникает некая какая-то новая. Меняется субъектность международных отношений. И если раньше понятно было, что на мировой арене в основном есть центры силы, которые представляют те или иные государства, то сейчас возник новый центр силы – Исламское государство. Но это, можно сказать, квази-государство. Или это какие-то кочевые племена. Это что такое?
Вот
и как с этим вообще бороться? Или Исламское государство – это некий симбиоз, это коллектив террористических организаций? Как с этим бороться?
Вот мы привыкли определять степень влияния государства по состоянию его экономики, по состоянию вооруженных сил, еще по каким-то другим принципам. Но есть идеологический принцип, который также играет огромную роль. Я не могу сказать, что, значит, экономически исламское государство мощное. Вот. Я не могу сказать, что оно мощное с точки зрения вооруженных сил. Но то, что они несут свои мысли, я думаю, что идеологически они несут очень простые мысли, понятные для большинства мусульман. Поэтому я бы сказал, что здесь надо быть очень осторожным и внимательным.
Ну вот, когда я говорила о том, что меняется субъектность международных отношений, я говорила именно о том, что появилось абсолютно новое образование в международных отношениях, вот как исламское государство, которое действительно... Мы не знаем, какое у него ВВП. И растет ли оно? А я думаю, что вообще никакого нету. Потому что у них другие источники финансирования, другие способы, методы. Их государство, оно абсолютно иное. Но это государство, которое абсолютно везде, в любой стране. Вообще, даже если вот территориально в данный момент они занимают... Кстати, я вчера, готовясь к передаче, нашла несколько схем. Ну, наверное, они все очень приблизительные. Схем, какие группировки занимают какую часть в Сирии. И, знаете, я была поражена. Пусть даже эта территория не совсем обжитой пустыни, но исламское государство занимает, наверное, 70% территории Сирии.
Ну, наверное, оно какую-то часть территории Европы уже занимает тоже так.
Ну, судя по всему,
да. Вот, дело мне представляется в следующем. Дело в том, что вот если мы обратимся к истории, а, видимо, исторические аналогии бывают иногда уместны, я скажу, что у Советского Союза было очень много симпатизирующих людей в самых разных странах и в самых разных уголках мира, вне зависимости от этого. Потому что, да, была определенная идея социальной справедливости, которую Советский Союз нес. Вот. Другое дело, что в силу неповоротливости, может быть, экономической системы или еще чего-то, эта идея обанкротилась. Людям нужна какая-то позитивная идея. Ну что для ближневосточных народов несет идея либерализма? Ну давайте разрешим там однополые браки. Да не разрешат они эти однополые браки. Смертная казнь в Саудовской Аравии за однополые браки. И никто не требует от саудов, чтобы они признали однополые браки. Что несет идея либерализма Ближнему Востоку? Ну давайте торговать. Они и без этого торгуют по-своему. Поэтому очень большая ошибка, она и Советского Союза ошибка. И, к сожалению, Соединенные Штаты Америки не учли советский опыт. Они наступают на те же грабли. Вот. Они должны понимать, что нельзя переформатировать по своему образу и подобию ближневосточный регион. Нельзя. Они живут тысячелетиями со своими нормами, со своими порядками. Пусть они так живут по-своему. Не надо туда лезть. Не надо ездить в Тулу со своим самоваром. Не надо их учить жить. Вот они вот так живут. Но ты установишь там демократию, надолго ли она приживется? Как ни строй демократию, ничего не получается. Все потом переходит в какие-то... И я должен сказать еще одну очень важную вещь, которую, может быть, там не понимают. Что такое Европа, Америка? Это маленькие семьи. Что такое Ближний Восток? Это большие семьи. Большие семьи, когда 10 детей. А у короля Абдул-Азиза было 62 сына. Сколько у него было дочерей, никто не знает. Я хочу сказать о чем. На Ближнем Востоке, поскольку большие семьи, вот эти семьи все складываются в кланы. Там есть кланы. Между кланами очень тонкая существует форма взаимодействия. Они устанавливают какие-то свои внутренние отношения, внутренние балансы сил. Нарушить этот баланс, все смести, это будет катастрофа. Что в Ливии произошло? Каддафи очень долго и тонко выстраивал взаимоотношения с вождями племен. Самое разное. Ну, и он тонко выстраивал. Допустим, есть военная база в Тобруке. Он ставит офицера, близкого к вождю племени, начальником этой военной базы. Он выстроил эти отношения. Пришли французы, пришли британцы, все нарушили. Что в результате воцарилось? Война между кланами. А когда начинается война, тогда каждый клан в этой темной воде пытается побольше забрать себе территории, влияния и так дальше. Все смешалось в доме Облонских. К чему это ведет? Не надо туда лезть, не надо им мешать. Мы пришли в Афганистан, мы нарушили порядок. Возникла война, которая длится сколько лет? Возьмите Ливан. Вот там было четко все регламентировано. Президент страны – это христианин-маронит. Премьер-министр – это мусульманин-суннит. Значит, председатель парламента – мусульманин-шиит. Все было регламентировано, и все должности были регламентированы, жили. Вот только поменяли все. До сих пор Ливан не может выбраться из горнила гражданской войны. Не надо там трогать, не надо. Надо быть очень осторожным с чужими нравами установленными, которые сложились столетиями.
Александр Владимирович, мы с вами, наверное, не ответили на главный вопрос. Что нам делать со всей этой историей? Но я думаю, наша с вами беседа, может быть, дала ответы на какие-то другие вопросы. Спасибо вам большое. Благодарю всех, кто сегодня был с нами. Хочу напомнить, что журнал «Международная жизнь» выходит на 9 языках и распространяется в более чем 200 странах мира. Стать нашим читателем просто. Подпишитесь на журнал в любом отделении Почты России. Подписной индекс 70530. Адрес нашего сайта intrafairs.ru или просто в поисковике наберите журнал «Международная жизнь». Радиопередачи с тем же названием по-прежнему выходят каждое последнее воскресенье месяца. Эти полчаса здесь, в студии, были профессор Александр Фролов и автор и ведущей программы Евгения Пядышева. До новых встреч.
Политика, дипломатия, мировая экономика, международная жизнь.